Ну что, мы продолжаем? В принципе, мы перерыли интересную тему, с одной стороны, затронули. Это опять, ну, с одной стороны, включаются процессы, когда случайность не бывает. То есть мы встречаем людей по жизни, которым о чем-то просят, или же мы там о чем-то просим. Это все равно какая-то связь есть. То есть зачастую мы даже этой командой, скорее всего, когда-то где-то встречались уже. И если, а тем более, там, если человек там или болеет, или то есть, есть какая-то вот проблема по здоровью и хочет, или требует, или как-то ждет, то по сути это больше, так сказать, то есть кармическая связь, которая говорит, что прямо, знаете, как забросить и тоже не получится. То есть нельзя закрываться от человека, это по сути закрытие от отца получается. Но опять вопрос, как мы это делаем. То есть у нас есть методики помочь, не натягивать на себя. То есть вот то, что мы говорим, магнит делать. Магнит, то есть тут, если мы начинающий человек, то есть задача какая? Убедить человека сделать практику. Если человек внутри согласен, то есть ну, как, предложить как некую или панацею, не панацею, а вот именно как один из вариантов преодоления своей там, болезни или же наказания болезни, тем более раковая, это скорее всего наказание. Ну, вернее, скорее всего, это и есть наказание. Любая болезнь – наказание. Ну, соответственно, делаешь практику магнит, там можно даже, знаете, как, даже не магнит, а просто вывести к отцу. То есть задача какая? Просто возжечься, синтезировать с отцом и куда-нибудь там вот в метагалактику, на восьмое присутствие метагалактики Фа. Для нее это будет выше крыши, манна небесная. То есть это восьмое присутствие, это очень высоко и далеко. Для нее это будет достижение. И вот если попробуете, знаете, вот возжигаетесь огнем, синтезируясь с отцом, можно как бы дополнительно поля расширить и вот включить ее, то есть прожить ее с собой рядом вместе и выйти к отцу. Только не синтезироваться с нею, а вот просто, знаете, как вот, или попросить отца, заполниться отцом, и вот огнем отца на нее, и вот вместе с ней выйти к отцу, и там уже вот поставить ее, там вижу, не вижу, просто вот внутри утвердить, прожить отца. Вот когда проживание, в ком есть огонь отца, начинаете чувствовать, что вот есть огонь, контакт, то есть вы вышли в зал к отцу, даже особо не проживаете, но вот встали. И задачей убедить человека внутри открыться отцу и попросить прощения, там, попросить помощи. То есть у нас вот иногда не хватает какой-то вот открытости или же искренности внутри даже с собой, просто с отцом поговорить. То есть появляется какая-то некая стесненность или стеснение, или как я это вот ему скажу, кому я скажу. А вот убедить, с одной стороны, чтобы она как игру это восприняла, ну, вполне серьезно, когда вот последний шанс, грубо говоря. То есть вот для нее это шанс выйти к отцу напрямую. А вы хотя бы один синтез прошли, вы уже имеете право выйти к отцу, свободно выходить к нему и пообщаться с ней. Вы можете вместе с ней, знаете, как вот, надо с ней даже не видеть, не слышать, а просто вот синтезировать с отцом и вот в огне отца попробовать услышать. А у тебя, я думаю, все-таки вариант-то есть услышать, то есть накопление есть, которое позволяет и слышать, и видеть, и ну, как, хотя бы ответ слышать, и просить прощения отца. То есть, если есть, знаете, как вот, тут даже вариант такой, тебе просить у нее прощения при отце, и у нее, у тебя при отце. Потому что раз вы связаны, знаете, вот, попросить прощения у друг друга, ну или хотя бы тебе саму попросить прощения у отца при ней, у нее. Тут можно вслух тоже, знаете, вот, или у ее там, тонкого тела, или огненного, то, что там выйдет в зал, в зале при ней, может даже не вслух озвучивая, а просто общаясь там, в зале, вот, проживи ее состояние, вот, просто попросить прощения в огне отца. И когда появится состояние прощения от нее, действительно такая пойдет волна, что она простила тебя, вот то же состояние просить помощи у отца, чтобы преодолелась эта болезнь. Потому что, скорее всего, какая-то обида, потому что рак это, в любом случае, обида внутренняя у нее на тебя или на кого-то, неважно кого, просто состояние обиды и неприятия отца или там, кого-то. И вызывает такое состояние. Если получится вот именно войти в такое вот искреннее проживание, прощение и просьба, ну, то есть задача твоей там, попросить прощения, и желательно, конечно, чтобы она тоже прошла состояние, чтобы попросила прощения, потому что за то, что она заболела, это ее вина. То есть вот тут как убежать будешь, это уже твоя, как сказать, дружеская поддержка, так скажем. Если вот получится в зале вот такого эти состояния, да, обоюдного прощения, прощения у отца попросить за какие-то вот свои прегрешения, там, ну, не прегрешения, а некорректности. То есть грех это опять не отцовское, а человеческое больше. Ну и услышать «прощаю», вот это будет, в принципе, тот итог. Не факт, что болезнь уйдет, вопрос, знаете, как вот, уходит причина, то есть отец убирает наказание с человека, болезнь может продолжаться, это, как сказать, запись уже идет, и к чему она придет, там уже отец только решает, там уйдет, не уйдет, там может быть и излечится. Кто знает, если искренне попросит прощения у отца за вот какие-то свои обиды, какие-то свои внутренние проблемы, ну, за то, что она там заболела, то вполне возможно и излечение, в том числе, потому что такие бывали варианты, когда я от рака излечиваюсь. Ну, как минимум, может быть, даже если не излечить, то хотя бы легкость, то есть, знаете, как болезнь, то есть не болела, чтобы. То есть, потому что одно из наказаний, это когда ты болеешь, и при этом у тебя тело болит. То есть тело болеет, уже процесс отработки. Это я свою бабушку вспоминаю, которая вот тоже ушла не так давно. Она тоже там сломала ногу, ну, в возрасте человек, и лежал уже, а у нее тоже рак, не ногу, это другая бабушка. У нее был тоже рак, она с матерью тоже, вот, мать сидела рядом, и выходили к отцу, проводила практика, там дом стяжали, я уже рассказывал, там прощения просили и так далее, возжигались. И вот она лежала без боли, то есть у нее рак последней стадии, уже человек высох полностью, он уже, ну, все, умирает человек, там осталось буквально дни. Ну, человек не мучился, то есть не страдал, не стонал, то есть по телу, в принципе, вот, легко ушла. Но для нее, в принципе, это было прощение. Когда ты все равно идешь, но при этом ты уходишь не страдая, а вот легко, в мире с собой, грубо говоря. И вот человек в таком приведенном состоянии ушел к отцу. Потом, в принципе, я уже говорил, там дома выходил, смотрел, он там, в принципе, вполне себя освоился и жила у себя в доме. С матерью стяжала дом, ну, мать выводила, и вместе там как-то стяжали. Как я уже не давал подробности, но стяжали. Факт есть, да, дом стоит, она там живет. Ну, вот человек доверился, человек по-татарски, по-русски слабо говорит, ну, так, чисто так, но по-русски она умеет говорить, но понимает, ну, вот, и комфортнее. Но, тем не менее, вот мать выводила, сделали, ну, как вариант излечения. То есть не излечение, а такое преодоление какого-то блока. Ну, человек вполне себе мирно ушел, свободно, то есть никого не мучил своим там, вот, здесь же, знаете, как процесс такой, вот, в том числе и тебя, она же тоже постоянно, когда зовет, это же тоже какой-то напряг и некомфортное состояние, потому что постоянно быть больным, это тоже неприятно, ну, тоже твое преодоление. Ну, если мы вот так смотрим, то все можно решить, то есть принять внутри эту ситуацию и, как сказать, не сопротивляться, а воля отца. Ну, воля отца такая. И вошел, а что ты можешь этой воле отца сделать? А попросить прощения и поменяться. Меняемся, все, ситуация уходит, или же человек выздоравливает, или же даже если уходит, то, по крайней мере, в мире и с тобой, и с миром, и с отцом. То есть задача-то вот помириться с отцом. То есть прося прощения у друг друга, это вы не у друг друга просите, у отца просите прощения. То есть задача-то попросить прощения у отца в нем, в ней. Ну, если это получается добиться, то это то самое лучшее, наверное, что мы можем предложить. Потому что лекарство или какая-то там попытка как-то вот там снять болевые симптомы, это все от лукавого, это больше такое медвежья услуга, грубо говоря. Она помогает, но временно, и она не решает проблемы. Это как раз, если брать пятый образ тип, когда ты видишь причинно-следственные связи внутри, то есть а почему причина. Если человек больше астральный или там ментальный, он пытается находить правильно, то есть умно как-то сделать, или же просто помогите мне, там вот, третий образ типа, это как раз такая сердечность или же открытость, когда ты готов всей душой помочь человеку. А как, почему, это уже как сказать, не задумываешься об этом. Просто главное помочь. Помочь ради того, чтобы помочь, чтобы там твоя душа была спокойна. Это вот такой третий образ типа. А вот пятый тоже как раз вот, когда ты не просто пытаешься помочь, а видишь причину. И не снимаешь симптомы, а вот уже убираешь причинно-следственные связи. Это вот на перспективу, и так, в принципе, даже, знаете, как не обязательно с раковым больным, любым человеком, который к вам приходит, обращается за помощью, как вариант вы можете предложить пойти к отцу и просить прощения. Потому что любая проблема – это наша какая-то некорректность, в том числе и из прошлых воплощений, что у нас там копится. Говоришь, у нас тут, в принципе, масса всяких накоплений, в том числе и магических, которые периодически вылезают и дают о себе знать, что называется, что мы сами отрабатываем, в том числе. Ну, это уже наш индивидуальный. Вот пятый вопрос тип. Попробуйте. На любое действие. Увидели.
Что-то выходит, так. Кто к тебе обратился, ты всегда с ним был когда-то связан, да?
Не факт, что всегда. Это, однако, внутреннее проживание. Если обращаются за помощью, то, скорее всего, какая-то связь была. То есть, какой жизни, это мы не знаем.
Кто-то просто, наверное, на огонь подтягивается,
да? Да, кто-то на огонь, кто-то на дух, кто-то на свет. Мы же эманируем огонь. А вот мы говорим, эманируем огонь всем. Но люди же не берут огонь. Мало кто может взять огонь. И вот мы говорим, эманируем огонь, но при этом человек берет из огня, что ему надо, дух, свет, энергию. И вот этим есть польза. То есть даже мы сейчас, вот, ну, там, выходим из синтеза или просто занимаемся, там, делаем практики и так далее, и так далее. Человек тянется, подтягивается по огню, по духу, по свету, по энергии. Что ему надо? То есть его дух начинает тянуться к вам, как на свет или на энергию. Что у вас в духе скрывается? Возможно, какая-то запись. Ведь в духе у нас там масса всяких записей вылезает. Когда-то вместе были знакомы, там вместе или дружили, или наоборот воевали. Тоже, вот я к своих племянников расскажу, там близнецы, один советским солдатом был, другим немецким солдатом был. Тоже, по сути, притянулись в семью и говорят, что плохо. Нет, тоже, ну, комическая ситуация, отрабатывают. При этом они не мучаются, они живут, любят друг друга. Вот через братскую любовь они преодолевают ненависть ту, которая тогда была. Как вариант. И вот тоже в этом значит, не значит, что мы будем врагами там, или что-то такое. Возможно, просто как раз-таки увидят другие, ну, там, какую-то, преодолевая какую-то тиофу, которую мы закрутили тогда. Вот, возвращаемся к тиофе. Любая ситуация – это тиофа. То есть есть ядро тиофы. Оно может быть с прошлого воплощения. Мы этого не помним, не знаем. Но тиофа действует. Мы ее не видим. Она вот как-то подтягивается постоянно одни и те же условия, ситуации. Тиофа действует. Ее надо или же пережечь, или преодолеть, или же завершить другой тиоф, какой-то вот больше. Или же, ну, с одной стороны, попасть в прощение у отца, отец снимает или наказание, или вот как раз убирает тиофу, когда тиофа завершается. То есть как-то ее сознательно завершить надо. То есть более мощный другой тиофы, прощением, или же завершением ее. То есть любая тиофа, она имеет какую-то цель. То есть тиофа, она не сама по себе вертится. Она несет какую-то цель, то есть что-то мы должны достичь, преодолеть, что-то вот в себе разработать. То есть она включается нами же, нами, нашими частями. Вот мы стяжаем 26 видов тиоф. И каждая часть своей тиофы начинает вклиниваться в общую тиофу, то есть появляется такой синтез тиофы всех частей, которые у нас есть. То есть вроде что там не 256 тиоф вертится, это мы стяжали 26 тиофов. Но включается тиофы только тех частей, которые у нас действительно работают. Вот душа открыта, действует, там работает тиофы души, там, слово отца, образ отца, синтез образ. Вот частями, которые он пользуется, тиофа включает. Она включает их и имеет в виду, что называется. То есть включает, насколько они разработаны, не разработаны. Вот. Ну, в любом случае, включается, и вы действуете ею. И вот, условно, опять банальный пример про телевизор, который все накупали. Это тоже можно видеть как тиофу. Только тиофа такая общая, массовая. Когда человек накопилась некая нехватка ментальности. То есть тут не хватает мозгов у человека. Человек бегает там в панике за долларами или же за телевизорами, и включается тиофа, учитывающая вот состояние населения данной территории. И кто чувствитель или кто подвержен к этому, начинает бегать. Это не он плохой, а просто его ментальность сработала на тиофу, и он пошел, телевизор купил, доллар за 100 рублей купил, там, или еще что-то купил, ну, вот, в общем, вложился совсем не так, как он бы хотел, то есть он не сохранил, а потерял деньги. В итоге этот ТИОФ отстраивает его ментальность. В следующем варианте уже, в следующий год уже ТИОФ уже меняется, потому что у него уже мозги, ну, поменялись. Человечество, население уже поумнело, это как с МММ было, так далее, так далее. То есть, когда у человека нет отдельной части, там, стяженной, то включается командный или вот такое общее. То есть, есть ТИОФа на всех, там, ТИОФа страны, ТИОФа города, ТИОФа там, там предприятие какая-то. И человек включает особенную ТИОФу своим каким-то, ну, там, участием, там, если ТИОФа предприятия, он включается, там, предприятие там развивается, наоборот, банкротится, но он в этом участвует. И он, как сказать, вкладывает свой вариант там, духа, света, энергии, своих частей. И как сказать, соучастник, что называется. Не хочет, то есть не, ну, чувствует, что там фирма закрывается, там, или же ведет не в ту сторону. Он увольняется и просто выходит из этих ТИОФ, и фирма сама по себе там развивается или не развивается. И он включается в другую ТИОФ, там развитие других предприятий, там, или же города и так далее, и так далее. И живет больше не свои ТИОФы, а вот именно встраиваясь в те или иные ТИОФы, какую ТИОФ его притянет больше. То есть по подобию, подтягивается в нужную ТИОФу и учится складывать свою ТИОФ. То есть у него, вот говорю же, ТИОФы каждого. Есть варианты ТИОФ, только ракурсом чего? Энергии, света, духа. И что у него? Сильный у него дух. Вот, ТИОФ от сильного духа человека, как раз бизнесмена, зачастую бывает сильным духом. Они занимаются каким-то там, открывать фирму, обанкротиться, новые там, другие какие-то. Я, у меня есть знакомый как раз человек, по истории его жизни тоже, может, сильный духом человек. То есть он достаточно такую сложную жизнь прожил и болезни какие-то преодолевал, но он постоянно был в каком-то таком движении. Он, и сетевым маркетингом, и этим занимался, и этим занимался. То есть массу-массу всяких разных пробовал, и во все влезал. И вот, в принципе, он сейчас то, чем занимается, вот, в принципе, вот это его. Он, это его дух, это его ТИОФ. То есть ТИОФ его жизни как раз привела к тому, что он сейчас есть. Дальше будет уже другой вариант. То есть он сам будет решать, или же его дух разворачивает ТИОФ, которая нужна ему. Музыкальное сопровождение. Что-то его так нравится. И сейчас не отберешь девушку, да? Вот видите, вот это как раз ТИОФ, у всех своя. То есть кто-то ведется ТИОФ и других людей, когда там ТИОФ начальника, там мужа, жены, там, или чья-то ТИОФ начинает передавать, и ты встраиваешься в его ТИОФы. И твои ТИОФы не может сопротивляться, ты ведешься по тому, как тебя ведут. И кто-то ведомый, а кто-то ведущий. И вот того, что у вас больше накопилось, какая там сила духа, какой потенциал духа, такую ТИОФу вы разворачиваете. И этой ТИОФ вы начинаете или вестись, или ведете. То есть вот, в принципе, если я лечу, условно говоря, то моя ТИОФа мощная, включает процесс отстройки и тех людей, которые приходят ко мне за помощью, когда они включаются в эту ТИОФ, в том числе и развивают меня, но при этом и сами получают некий заряд огня, духа, света, энергии, что им надо, и меняют свою ТИОФ. То есть там получают потенциал, в том числе и огненный, когда ты не просто сам, а вот ракурсом отца, вот, то есть ипостасность начинает заряжать, насыщать человека, и человек уходит заряжен не мной, а отцом. Вот задача как раз таки вот эта, вот, научиться действовать отцом, вот эта самая ипостасность, глубина ипостасности. И тогда ТИОФа разворачивается именно отца огнем, синтезом. И вот тут можно, в принципе, различить четыре варианта ТИОФа. Мы сейчас, входя, то есть первое стяжание, то есть как для нас первое стяжание, когда мы только стяжаем, учимся, в принципе, можно говорить, первый вариант ТИОФа, когда вы уходите к отцу и стяжаете, и мы учимся, и вот это получается первый этап, так скажем, ТИОФы. Мы просто ходим к отцу, стяжаем ядро, и ТИОФа сама по себе разворачивает, то есть отец отдает, и вот тут такой процесс, не, то есть накопление огня. Когда мы копим огонь, и ТИОФа становится мощнее. Вот, разворачивается уже ТИОФа не только то, что вы стяжали, И а когда уже вы знаете, тёфу сами начинает складывать, когда уже не обязательно вот, выходить к отцу и стяжать, а когда уже вы накопили объем огня, который помогает вам уже самим ставить тёфу, когда вы задумали что-то и сами развернули ее. То есть вот устремились на что-то, ваш потенциал огня тут же включает процесс тёфы, и в идио начинает вращаться условие, то есть ядро, то есть что вы синтезировали внутри себя. Появляется тёфа, которую вы сами сложили, и тёфа уже переходит из практики в жизнь, когда вы и у отца, то есть нет меры к отцу, то есть вы у отца стяжаете, но уже появляется потенциал огня здесь физически, который вы начинаете действовать. И это уже такой второй этап тёфы, когда вот мы развиваемся. Третий этап, это уже когда, знаете, как, потенциал огня отца и ваш выравнивается в нас. То есть когда вот мы входим в практику, мы стяжаем больше, отец нас заполняет, у нас огня минимум, и отец заполняет, мы мощью огня отца заполняемся. По мере взросления, роста, развития у нас появляется состояние, когда наш потенциал огня, вот лично наш, накопленный, выработан, знаете, как вот мы стяжаем огонь отца, а вроде что вы начинаете вырабатывать огонь. Вот, перспектива каждого – это научиться вырабатывать огонь. Из духа, света, то есть синтезом огня, духа, света, энергии, вы начинаете сами нарабатывать огонь. В этом огне начинаете действовать. Говорит, что ваш потенциал огня начинает расти, и он выравнивается в вас огнем отца. То есть и огонь отца мощный, и ваш огонь в нас. То есть нет, огонь отца у отца мощнее нашего. Но в нас огонь отца начинает выравниваться с нашим огнем отца. И вот появляется состояние такого равности. И вот процесс... управление тёфы, когда вы создаете и управляете тёфы, легко живете от тёфы, вот этим потенциалом огня. Ну и четвертое уже, это уже такое перспектива еще следующая, то есть которую надо нарабатывать, когда тёфы уже складываются домом, то есть когда вы живете домом, то есть вы не сами по себе, а вот вы органично проживаете все идиво, вот вы растите большую сферу вокруг планет, там, вокруг метагалактики, и это идиво вы неотделимы от него, то есть вы проживаете, и тёфа идет ракурсом уже вот изначального дома, и вы уже, вот едивная жизнь называется, если помните прошлые там синтезы, когда мы стяжали жизни, там едивная жизнь, и едивная жизнь это как раз, когда моя жизнь личная неотделима от изначального дома, то есть я живу условиями отца, не только своими, то есть я живу своими условиями, но мои условия это четкое отражение условий изначального дома отца, и вот это уже четвертый вариант, к которому мы стремимся, идем, то есть нарабатываем, когда тёфа уже настолько вот мощна вот именно домом. Тогда уже не моя, там, не мой потенциал огня, а вот весь дом отца включается в процесс тёфы моей жизни, и на что я устремляюсь, на какие планы там направляю, этот огонь начинает разворачивать мне условия. Вы начинаете, как вот, знаете, куда вам надо, там, где невозможно было, пройдете. Автобус не ходит, а вот почему-то приехал автобус, и вы поехали, там, или как-то вот, ну, сейчас утрирую, но там бывает момент, когда даже невозможно, невозможно. Это уже вот такой идивный вариант тёфы. Ну, такой еще надо работать, то есть это такая отдаленная перспектива для нас. То есть вот, это к чему мы идем и к чему стремимся. И вот таким тёфы, такой разработкой тёфы мы как раз потихоньку развиваемся. Вопросы есть какие-то еще? Так. Ну, по поводу тёфы, в принципе, сейчас, вот сегодня и завтра мы будем потихоньку постоянно к нему прикасаться. У нас еще тут такая вот небольшая тема. Вышло распоряжение, как 41. У нас поменялись огнеобразы. То есть теперь у нас не 16 видов огнеобразов, а 64 огнеобраза. Что такое огнеобраз? Это само слово огнеобраз, это уже можно как прочесть. Огнеобраз. Это огонь образ. То есть какой-то образ огня. Вот если мы увидите в процессе стяжания, когда мы стяжаем, ну отца там выходим, то отец, давая огонь, идет такая поток огнеобразов огнем. То есть это можно видеть там шарики, сгустки, то есть там от мельчайшего спина до вот сейчас, ну раньше было ядро как 16-е, там, спин, атом, молекул, частицы и так далее, так далее. То есть там градация огни-образ, то есть это не, ну как, можно увидеть и как форма, можно увидеть как насыщенность. То есть самый мельчайший спин, как маленький-маленький, самый тонкий. Вот этот спин это даже меньше, как у вас нейтрино говорят, там нейтрино сквозит сквозь планету, вроде эти спин, ну, соизмеримо, может даже меньше, а вот это нейтрино. Ну, для нас, в принципе, можно легче воспринять это как нейтрино. И ядро, как сгусток, ну, это же как 16-й огнеобраз, когда вроде несколько нейтрино синтезируется в одну, в один атом, несколько атомов синтезируется в молекулу, элемент, там, частицу и так далее, так 16-16 концентраций. И по размеру они могут быть одинаковыми, но потенциал там, ядра, как 16-й было, 16-го огнеобраза, и спины разные. То есть в ядре масса вариантов. Вот если вспомните градацию проявлений, присутствия, метагалактики, проявления, изначальности, вспомните там много-много, как это вот, все во всем. Вот в огнеобразах то же самое. То есть когда мы стяжаем там, ядро по итогам, в нем уже есть 16 вариантов, а теперь уже будет 64 варианта. То есть усложняется процесс, вернее, огонь теперь не усложняется, а вот идет внутреннее усложнение. То есть объем такой же, грубо говоря, но мощь и вот эти 16 объемов скомпактифицированы в одну точку, или же 64 объема скомпактифицированы в такую же точку. И ядро будет такое же, а концентрация будет в 60, нужно 64, получается, там 64 минус 16, ну 50 с чем-то получается, 58, да. И вот в 58 раз, или на 58 позиций больше, и вот 64 раза концентрированы в спин, а в ядро, и вот такую концентрацию мы получаем. И это вот как раз огнеобраз. Если вы увидите, что вот когда мы стяжаем, вот, кстати, теофа как раз тоже центровка, если видите ядро центровки теофы, концентрация какого, то есть какой огнеобраз там стоит? 64 или 1? 3, 5, 10, 50. И вот такая концентрация потенциала огня будет в вашей теофе. Если вы стяжаете, к примеру, там, у вас будет теофа, там, что вы хотите там, какой-то работы или какого-то делали, на что вы устремляетесь, с концентрацией 64, то есть 64-й огнеобраз с записью этого, то потенциал будет намного мощнее, чем первый. Ну, тут, в принципе, такая аналогия. Ну, он включается в нее как нижестоящее. И вот, но тут, знаете, как вот, говорить, что я снижаю 64-й огнеобраз, тут сказать мы можем все. Вопрос, какой вы получите, то есть огнеобразы идут по нашим возможностям, то есть какой огнеобраз вы можете выдержать. И вот тот центральный огнеобраз, который вот как раз у вас фиксируется, по мере накопления там, огня, возможностей, там, что вы, ну, ваших дееспособностей, у вас появляется возможность внести больше, то есть более высококонцентрированный огнеобраз. Я вот на предыдущих, помните, говорил, то есть просим увеличения, расширения нашего потенциала огня, синтеза, когда вот тот огонь и синтез, который мы стяжаем, он компактифицируется в точку, там, в ядро, спин, маленький атом, и вы имеете возможность еще вместить больше. И это тоже компактифицируете. И вот у вас появляются компакты огня, духа, света, энергии вот, от отца, который мы стяжаем, и вот та субъядерная среда, вспоминаем там, ну, если вот внутрь углубляться, и ядро атома, то есть атом и увидеть ядра атомов, то есть там большое расстояние между ядрами атомов, вспомните. И вот между этим, между атомами, между ядрами большое пространство, там соизмеримо с космическими пространствами. И вот это все пространство надо заполнить огнем. Заполняется как раз надо субъядерностью огнеобразом, то есть когда компактифицируется. То есть в каждый атом фиксируется следующий огнеобраз. И это субъядерное пространство начинает заполняться определенными огнем, там, с огнеобразами. Вроде эти огнеобразы компактифицируются вот в это субъядерное пространство. У вас появляется плотность субъядерной среды внутри вас. И ваши части, тело, в том числе, иногда там прикалывались тоже, иногда это бывало до того, что тело начинало тяжелеть от концентрации огня. Ну, не сильно, сразу говорю, то есть не пугайтесь, то есть вы на 100 килограммов не будете весить. это еще сколько огня, то есть на 100 килограммов огня это еще надо столько накопить. Но вот идет компактификация огня, вы тело не меняетесь, но идет процесс уплотнения огня в теле, когда это субъядерное пространство. Вот стяжание абсолютов, у вас идет уплотнение в теле огня, в субъядерной среды, и тело становится более плотным, более вот именно, ну, плотным именно как внутренняя структура, внутри, в атомном пространстве, субъядерно плотным становится. И вы, не меняя фигуру, хотя, в принципе, теле или элемент, там, живот отрастает или бедра, это, в принципе, никто не отменяет. Это знаете, как это систематика физиологии, когда она начинает реагировать на большую концентрацию огня и уравновешивать наше тело физическое вот через такие жировые отложения. И нужна очень хорошая отстроенность внутреннего, то есть вот, знаете, когда части разработаны и отстроены, чтобы излишки, то есть мощь огня не переходила в жир. Тут есть такой момент, потому что та же самая глава увидела, если посмотреть, он не жирный, но он, каким он был, вот, не смотрели видео, там, где Виталий еще там начинал только, там первое видео, вот такой худой-худой, ну примерно как я, может даже худее был. И сейчас он такой с животом, ну то есть небольшой животик появился, то есть нет, он не толстый, то есть вопрос такой, уплотняется тело, и просто сравниваешь там 10-летнее видео там, и то, что он сейчас, как он выглядит, разница есть. И вот задача-то не бояться этого, то есть это такая устойчивость тела физического, потому что мощь огня становится такая большая, что тело физическое начинает быть неустойчивым, и нужен такой вот баланс, или балласт, можно так сказать, и жировых отложений в том числе, которые уравновешивают наше тело физическое с огнем, и, ну, то есть не надо этого пугаться. И не думайте, что вы разжиреете, то есть вопрос не в этом. Можно оставаться стройным и вполне, то есть я тоже особо не потолстел, то есть сколько уже занимаюсь, хотя живот потихоньку расти начинает, есть такой момент, но тем не менее. Ну тут, знаете, если мы научимся, как сказать, гармонизировать вот наше внутреннее тело, то есть только баланс найти огня и физичности, то тело не среагирует, то есть не будет реагировать каким-то таким некорректным, то есть расползанием в ширину, что называется. Ну, хотя и такие моменты бывают. Ну, пугательно. Это вот по поводу концентрации огня. И вот огнеобраз начинает копиться в нас, и наше тело начинает менять свою структуру тела. Клетки начинают меняться. Это вот, если вы вспомните, образ отца у нас меняет ДНК, ядра ДНК, а слово отца это генетика. То есть и на генетическом уровне начинает меняться все тело. На клеточном уровне в том числе. Но клетка, вот если вы видите, клетка, внутри молекула, внутри атом, и вот уходите в саму клетку внутрь, вы начинаете видеть, что там копится огонь. То есть тело физическое накапливает этот огонь. И почему вот поначалу мы вроде как не проживаем, а мало огня, знаете, как попаду и прожить огонь. То есть когда я говорил, что там, 5-6 синтезов я ходил, я особо ничего не чувствовал. Я просто на вере шел, то есть стяжал, выходил, там что-то, как, что-то видел, что-то не видел. Но вот телу нужен был объем огня именно стяженный, чтобы что-то начать проживать. И в тело вот, она входит, тело начинает адаптироваться, оно становится чувствительным. То есть генетика меняется в теле, тело адаптируется, это на буквально ощущение это по коже. А кожа это на слово отца. А так как у нас в предыдущей эпохе слово отца слово отца было опять-таки общее на всех. Слова отца индивидуально никого не было, и вот состояние проживания, ощущений, ощущательных способностей не разработаны были. И вот мы нарабатываем процесс ощущения, в том числе, когда начинаем ощущать и огонь, проживать огонь. Это тоже нужно накопить в теле. И через какой-то процесс идет такой процесс, какой-то, появляется какая-то критическая масса, когда ты становишься все более и более чувствительным. Копится огонь, становишься еще больше чувствительным. У вас появляются нюансы, детали, буквально развлечения огня, синтеза. Это вот, если тренировались, вот недавно тренировались, когда заполнялись сперва огнем, одно проживание, состояние заполнения, вот такое своеобразное, то есть и тепло, и потом синтезом на этот огонь и вход совсем другое ощущение. И вот буквально проживается по-другому совсем. Ну вот чтобы это прожить, нужно тренироваться, то есть накопить. Хотя, в принципе, спонтанно оно тоже бывает. То есть вы уходите, в принципе, хотя вы тоже новенькие, тоже проживаете, да? Ну, есть состояние, то есть в практике, в любом случае проживаешь, хоть что-то есть. Это уже такое вот накопление огня, когда вы начинаете. Хотя поначалу, когда первый раз человек приходит, обычно там, ну, ничего не чувствую, не вижу, не проживаю. Особенно, когда человек закрыт внутренне, какое-то состояние, там, ну, как пока верю-не верю еще идет, и пока тело адаптируется. Потом уже потихоньку это все входит в норму, и ты уже, там у нас вот тоже там, своего подростка, то есть сижу, говорит, и вдруг пошел огонь по телу, то есть пошел состояние, что огонь начал входить, то есть идет процесс включения там владык или какой-то процесс вас активации, то есть вас там, ну, там тем более служащие, там, на служащие, на служение куда-то направляют там, и как, может, как-то огненный вызов, можно так сказать. И человек, ну, пока учится, то есть пока так методом тыка, куда мне, как кто там со мной, и там каким-то, каким-то владыкам, пошла к владыкам, там, а что надо делать, а что делать, это такой процесс. А у кого-то, у кого больше опыта, там процесс сразу идет, то есть выходит владыка, и он уже чувствует, знает уже, у кого стоит, то есть тело автоматом нарабатывается, то есть ты не спишь, не в практике, а просто твое тело там стоит, и ты уже проживаешь. Там идет экзамен там какой-то, там, или же там утверждение, там, особенно у служащих синтез бывает такое, тоже там, когда идет экзамен, там как у нас выбирают там 2-3 ведущих, чтобы ввести синтез там, в таком-то городе, что там в Москве. 2-3 ведущих, и владыка назначает того или иного ведущего на ведение синтеза там. И, соответственно, в процессе этого, вот там в Казани, там, или же в Чебоксарах вот был экзамен, то есть когда вот тоже выбирали, кого поставить, то человек прожил, что вот владыка назначил ее. При этом человек не выходил в практику, ничего не делал, и вот состояние это как раз прожилось. Это вот наработанный опыт, когда ты уже, хотя человек, в принципе, неопытный в синтезе в этой жизни, но очень опытный в прошлом воплощении. То есть там очень высокие посвящения, там адептом было, то есть там, ну, очень сильное посвящение. И накопленный опыт прошлого воплощения позволяет легко действовать вот сейчас, даже без стяженного абсолюта. Человек только еще стяжает, он достежит, там, но уже процесс включился настолько, вот открылся человек этому процессу, что легко, свободно проживает. И, в принципе, если мы тренируемся этим, у нас тоже это наступает. То есть, когда мы легко, свободно, то есть, когда там отец или владыки отключаются, ты проживаешь огонь. Или же там, вот я свой опыт рассказывал, когда он говорил, что там в Сирии нас самолет сбили, четкое проживание было, что мое уже вышестоящее тело там стоит на страже. То есть, я как служащий, как глава подразделения, я еще не сообразил. То есть, мое физическое тело еще не соображало, то есть, а что такое? Но под тело четкое проживание идет процесс. И там уже четко видел, что тело уже там что-то делает. То есть лучом стоит, что там какой-то процесс. Даже идет концентрация огня другая. И я там собирался на занятие, и в итоге на полпути развернулся, пошел обратно. Потому что Владимир сказал, что не стоит в этом состоянии выходить, приходить на занятие, потому что огонь того, той ситуации, передавил бы занятие здесь. И пошел бы такой раздрай, или же, ну, пользы не получилось бы. И тут я, в принципе, ушел и не встраивался. Хотя вышел на занятие. Вот это тоже по мере накопления вашего, то есть вот огня, опыта, служения. То есть это у служащих в основном такой процесс. Когда ты служишь, и ты, ну, как, более-менее опытен. То есть тут говорить опытом, опять-таки, тут у всех своя мера. И я тоже не могу сказать, что я очень какой-то опытный, но есть какой-то опыт, накопленный огнем там, на присутствиях, соответственно, мое тело уже включается в процесс служения. И тело это легко проживает. Иногда не проживает. То есть, ну, у меня тело такое нечувствительное сейчас настолько. То есть, бывает проживает, бывает не проживает. То есть, в каких-то ситуациях проживает, но зачастую как-то есть, я как-то легко к этому отношусь. Хотя вот там вот, новый глава там тоже встал, там глава у нас в подразделении, и там рассказывает тоже, говорит, сидит, говорит, не знает, что там, говорит, вся в огне, что-то происходит, говорит, расслабься, в смысле, пускай делает. То есть она пытается строиться, а зачем, говорит, там твое вышестоящее тело так само делает, там, то есть тебя включили в процесс, ты действуешь, задача не мучиться этим, ты живешь своей жизнью, а твое вышестоящее тело там что-то делает, там процесс служения уже включается, ты не просто обучаешь, а ты уже служишь. Там стоишь на страже, там бывают какие-то тёфы, как раз вот преображение территории, когда там включается процесс, вот, когда стяжается, особенно вот, вот ознакомиться, уже частенько такое бывало, там территория достаточно такая тяжелая, ну, относительно тяжелая, не могу сказать, что там плохо. Но там есть какие-то такие магические накопления, и зачастую территории, там, сущности на территории сопротивляются огню. Особенно на четвертый синтез приходил, и очень ментальности там один синтез даже пришлось отложить, то есть через месяц только прошел четвертый синтез, территория не брала, то есть не принимала ментальность отца. А четвертый синтез — это четкая ментальность отца, это переключение уже на метагалактику, на метагалактический ракурс развития. И идет процесс нападения или же такого вот влияния. В том числе мне во сне тоже приснился там. Я рассказывал там, иду, в меня летит самолет вдалеке и такую бомбу летит в меня. Просто летит, стоишь, смотришь, так вот так встал, бомба пролетела, куда-то там улетела, в смысле, летела она в тебя. Ну, куда-то туда улетела. Там, она, знаешь, вот, когда ты в огне, она видится таким вот медленно все. Почему? Вот как замедленно. Летит, встал, шаг вправо, она улетела и не взорвалась. То есть там вот переключаешь, там эволюцию включаешь. Более высокая бомба просто, она даже из взрывчатки превратилась в желе. То есть там, ну как, на тех присутствиях это легко делается, когда ты переводишь там взрывчатое вещество в безобидное желе, сладкое, вкусное, что-то такое. То есть оно просто превратилось в такой фейк, грубо говоря. То есть оно там развалилось и ничего не случилось. Ну это тоже просто один из вариантов реакции. То есть они реагируют чем? Светом? Какой светом? Энергией. То есть идет влияние энергии, когда они там магические накопления, это больше энергетика. И скрываются вот как раз магические накопления на территории, которые пытаются защититься от огня отца. А ментальность — это четко пережигание. То есть ментальность отца — это пережигание любой тупости планетарной. То есть когда люди живут какими-то суевериями, какими-то страхами, какими-то вот закрытостью, какой-то вот, ну, неумностью, грубо говоря, когда вот нет ментальности, а больше астральность, ощущалка, когда вот нечто такое вот, эмоциональность идет, то ментальность кажется чем-то таким вот сверхъестественным и опасным. Потому что тебя заставляют думать. А территорию четко отражает людей. То есть нельзя говорить, что люди тупые. Нет. Просто у всех людей разные накопленности там. И часть у нас там более-менее ментальная, часть больше астральная. И кого больше на территории, соответственно, и команда отражает, и территория отражает. С одной стороны, люди отражают территорию, с другой стороны, территория отражает людей. И вот то, чем живут люди, четко ветится, накапливается в... на территории. И вот где-то легко, а где-то тяжело. Вот, например, там вот Удмуртия, в Ужевске ездят, там тоже команда есть, она развивается, но тоже с трудом такого состояния вот застоя проживается. Когда приезжал туда, и команда молодцы, там двигаются, там есть прогресс, то есть команда растет, но там есть куда расти. Там Кировская область, там тоже, там очень много магических накоплений, там пока пытается, то есть я сейчас там один поехал туда, как главой филиал, то есть филиал складывается теперь там в Кировской области, даже не в Кирове, а в Кировской области, чтобы попробовать передавить эту ситуацию, потому что там магических накоплений тоже очень много. Причем, знаете, как магических накоплений не 100 лет назад, то есть не за, даже не за 1000 лет, а за с тех времен, когда еще здесь были совсем другие цивилизации, которые мы даже не знаем. Вот, к примеру, когда вот здесь в Челнах тоже мы начинали разрабатывать, то есть там видели... была теургия вот, знаете, под землей, идет процесс концентрации света, то есть стягивается свет, идет такой процесс теургии, причем, знаете, как вот, он не плохой, не хороший, просто для того, там, атлантической эпохи или какой-то вот, даже лемурийский, может быть, то есть очень-очень древний какой-то процесс шел, накопление света, то есть он не вампир, он просто накапливал свет. И мы его распаивали, знаете, как вот сжигали эту причину, то есть на что она тянулась, пережигали, а тот свет накопленный просто всем отдали. То есть процесс такой всем ушел и такой усвоился. И процесс завершен был. И вот таких, причем такие под землей, где-то там, знаете, вот, тут была совсем другая страна, были совсем другие люди. Причем вот наша вот территория, вот Челны, вот ближайший вот Закомский регион, он такой очень богатый на там, ведическую традицию, какую-то вот, основу, истоки тоже неких учений и цивилизаций тоже были здесь, которые мы не помним, которых даже нет в аналах истории. То есть мы не помним их исторически, но любая цивилизация, которая была на территории, оставила свой след. Причем, знаете, тысячи лет, сотни тысяч лет, миллионы лет назад, там у нас за 5 миллионов лет не показывают историю Земли, что было на Земле, потому что мы пока не готовы воспринимать то, что там было. Что там было, вот, наверное, что-то такое очень сильно страшное, что прям вот даже не показывают нам. И где это было, тоже вот влияет. Это вот на 9 мая мы делали практику, когда поднимали души умерших. Поначалу мы делали практику, поднимали умерших просто в войне, в войнах. Ну, думаю, там, Второй мировой войне, там, Первой мировой войне, в любых войнах, там, 1000 лет, 2000 лет. И в итоге увидели там миллиарды монад, которые выходили из земли. То есть, ну, там, умершие люди, которые не, там, ну, не зашли, миллиарды. Причем там даже не нашей человеческой цивилизации, а какой-то очень древний-древний. Причем это даже не все. Там была только часть. То есть идет процесс, знаете, как вот на 9 мая, включается процесс, когда, ну, это служение такое вот, когда, ну, подняли тех, кого отец позволит поднять. Ну, там было очень, там несколько миллиардов монад было, то есть там прям вот рой такой был, маленьких-маленьких огоньков, когда сдавали отцу. То есть там, он говорит, был один из братской могилы, вот, например, на Красной площади, или где-то на своей братской могиле, там, где похоронены офицерских погон, то есть человек был неверующим в отца, соответственно, его монада, искра была захоронена, то есть как наказанный в могиле. То есть если ты не веришь в отца, то есть не веришь в ничего более высокое, чем тело, то человек начинает застревать там, где он есть. И человек, который не верит ни в душу, ни в Бога, ни в Аллах, ни в кого, он, как сказать, рискует быть похороненным со своим телом. То есть у нас что бывает, такие монатки висят над могилкой, шарик на серебряной нитке, пока он не отработает, не отмучит, не страдает то, что вот неверие свое, это же тоже наказание получается, неверие. В какой-то момент там отсекается все это дело, то есть когда отец решает, что все, человек отработал, и идет человек на перевоплощение. И вот таких монад там было очень много. И причем это не все, и вот мы на 9 мая тоже, в этом году тоже команда делаем, тут небольшой командой делали практику, тоже там несколько, там, десятков миллионов монад тоже выявилось. То есть идет такой процесс. Готовы, отец дает возможность их вывести. Следующий этап, там, по мере накопления, что называется, еще кто-то готов. Следующая практика, еще идет команда. И сколько их, я не знаю. То есть пока можно. То есть вот если говорим, мы тогда делали, ну, там, правда, большая команда была, несколько миллиардов вывели, то вот здесь мы там втроем четвером сидели, четвером, вроде, насколько помню, там, ну, несколько миллионов вывели. Ну там, причем другие команды тоже делали, ну, каждому по своей команде. И вот говорит, что наша история там 10-20 тысяч лет там, или миллион лет, история намного глубже закопана в землю. То есть если брать даже глубже дальше историю Земли, Земля вообще пришлая. Наша Солнечная система, то есть это падшая звезда из созвездия цветов, насколько помню, или Плеяд, не помню, как это называется, то есть вроде наша планета была звездой. И для звезды падение, то есть стать планетой, это падение. То есть это такая деградация, по сути. То есть там, ну, звезда для нас, в той реальности это была планета. Что уж там творили те люди, я не знаю. То есть то, что он не показывает за 5 миллионов лет, это вот как раз те цивилизации, которые жили до нас, до вообще, до монад, которые даже жили здесь, и что-то такое в другой Солнечной системе, что-то созидали, да, или повоевали с кем-то, или что-то как-то, и вот, соответственно, нашу планету перевезли сюда. Для меня тоже, знаете, как была фантастика, как эта планета, которая передвигается, думал, а как это так? И как-то было сомнение, когда по телевизору буквально тоже там, то ли по Discovery, где-то увидел процесс, когда там ученый рассказывает, что планета движется. То есть не астероид, не комета, а планета передвигалась. из одной Солнечной системы куда-то там, в космосе. То есть это вполне себе нормальный, оказывается, процесс, когда планета может передвигаться. То есть для меня это тоже была некая шокирующая информация, как это планета летающая. То есть не комета, не астероид. А вот эти между галактиками или между там, Солнечной системой там, передвигается планета внутри там, галактики даже возможно. И вот процесс, в принципе, ученые сами тоже есть догадки, не догадки, они, в принципе, как думают, а почему. То есть вопросы возникают, потому что химический состав нашей планеты отличается от химического состава там, ближайших планет вокруг нас. Ну, соответственно, если смотреть глубже и там предполагать, что же было, то есть у нас тут был Фаэтон, был Марс, вернее, Марс есть, Фаэтон погиб, и там же были тоже цивилизации. Возможно, был некий конфликт. Вот Марс, цивилизация и Фаэтон, и наша планета в другой Солнечной системе. Был какой-то космический конфликт, и в наказание как раз, как карму притянули по подобию сюда планету Земля, поставили в нужный момент. Фаэтон погиб, монады опять или на планете Земля, или же, ну, там, или же, ну, скорее всего, все на планете на Землю. На Марс не погиб, и часть монад на Марсе, и часть у нас здесь. И вот мы отрабатываем, по сути. И вот что у нас там творилось за эту историю, можно только предполагать. То есть, знаете, мы же видим все трехмерно, и нам кажется, планета такая статичная, то есть она вот такая, но при этом не видим, что она могла уменьшиться в размерах. То есть говорят, что она была звездой, это другие размеры. И звезда, вот как Солнце для нас, для ангелов, это планета вулкан. Вот говорят, что звезда Солнца и планета вулкан. Причем астрологи это тоже как бы учитывают, то есть они в своих каких-то вот измерениях учитывают планету вулкан, которая вот в центре Солнца находится. И в принципе, если вы хотите пообщаться с ангелами, то они лучше не общаться с ними. Но все ангелы, которые не захотели воплощаться в людей, они живут там. И для вас это Солнце горящее, а там это для них это вполне себе такой следующий этап, это вполне себе нормальная планета, на которой они живут. А в доинтеграле наша планета является Солнцем. Кстати говоря, если уходить в доинтеграл, наша реальность, и мы стремимся в более вышестоящую реальность, а если углубиться в нижестоящую реальность, так доинтегральную, что называется, для них наша планета является Солнцем. И тогда вот вопрос, а как это вот, мы были Солнцем или не были Солнцем, это вот такой вопрос такой уже уходит. То есть это недоказуем с одной стороны, то есть мы пока нету ни механизмов, ни инструментов это доказывать, но если брать вот историю, в том числе историю Земли, там все это записано. И там можно прочитать при желании. Ну и вот, соответственно, с чего мы начали? Я уже так далеко ушел, да. Ну вот, это все огнеобразы, кстати говоря. Вот, кстати, тоже можно увидеть, что наша планета, как планета, является огнеобразом в метагалактике. То есть, каким огнеобразом? Там спин, ядро, то есть концентрация там, на присутствии, или на первом, на одном из присутствий метагалактики, наша планета является всего лишь огнеобразом. И вот той концентрации огня и синтеза, которую мы нарабатываем, качество огнеобраза, как раз вот концентрация внутри, растет. И мы развиваемся вот уже... Ну ладно, не будем. Не в ту сторону. Так, ладно. И вот 64 огнеобраза. Соответственно, каждый из нас эти 64 огнеобраза, я сейчас не буду их диктовать. Тут, в принципе, распоряжение есть, вы можете... прочитать, в принципе, на 41 распоряжение, последнее распоряжение, которое было на данный момент, и вы можете по нему, в принципе, посмотреть, как это все называется. То есть начинается все со спина, то есть вот первая восьмерица спин, частица, атом, молекула, элемент, точка, точка, искра, искра, капля, шар, объем, континуум, сила, разряд, нить, единица, ядро, поле. И так далее уже ядро ракурсом ядра, там ядро поля, содержание, ядро формы, ядро субъявленности, энергии. По образу отца можно увидеть, по слову отца можно увидеть уже расшифровку развития огнеобразного состава, которым мы теперь преображаемся. И вот ракурсом этого мы начинаем меняться. Соответственно, у нас тут Огнеобразный состав идет ракурсом со настройки и смерностями, и со скоростями света. Я на предыдущих синтезах рассказывал, что, если кто читал, есть такая книга «Метеорологический манифест». Он года, сколько, ну, три, наверное, уже, или четыре, эта книга. Сейчас ее будет корректировать, менять, потому что там части поменялись, скорости света можно так поменять, не менять, а как раз в распоряжении есть расшифровка 64 вариантов скоростей света. Их тоже, в принципе, нецелесообразно озвучивают, какая-то. То есть можно увидеть, что первое это у нас вот первый спин и огнеобраз спин 64 огнеобразный спин синтезирует. Ну, как сказать, это вот физика у нас живет скоростью света 300 тысяч километров в секунду. Там вторая частица, это второй огнеобраз и второе присутствие, и эфир или слово отца живет уже 600 тысяч километров в секунду. Третья – 1 200 000, четвертая – 2 400 000 километров в секунду, и огнеобраз молекулы. И про эти молекулы, то есть вот, знаете, как вот, это можно увидеть не просто как вот цифры скорости света, а вроде ваши скорости света, спина вот в теле и ваша, ну, даже буквально в частях вот ваше тело начинает жить скоростью света 300 тысяч километров в секунду. Это не в смысле вы бегаете тем, а вот огнеобразы спиновые вот в теле имеет такую скорость света внутри, и вы это не видите, то есть тело статично, в смысле оно стабильно, но при этом внутри потенциал огнеобразов имеет скорость 300 тысяч километров в секунду, и ваши спины, вот наше тело физическое, имеет такую скорость. Слово отца уже переключается на другое, то есть слово отца состоит тоже там из атомов, грубо говоря, то есть атомы слова отца, как второй части, и второго присутствия уже начинают иметь скорость 600 тысяч километров в секунду. И вот, то, что я с вами рассказывал, если брать даже сон, это у нас астрал, то во сне, вот то, что я говорил про бумбу, то в скорости 1200 километров в секунду, скорость какой-то бомбы летающей, это, в принципе, ты легко, свободно ее видишь. Она для тебя не является какой-то вот смертельной угрозой, грубо говоря. То есть скорость астральная, то есть скорость души и атомов у вас начинает имеет такую скорость, там, 1200 км в секунду. Вторая частица имеет скорость 600 км в секунду. И ваш эфир, энергопотенциал, энергетика переключается на такую скорость света. То есть скорость света, она, по сути, определяет, то есть не ограничивает, а вот ускоряет вашу скорость. Вот если у нас говорят, вот физики говорят, что, как Эйнштейн в свое время, как-то вот, теория относительности, как-то, вот, я сейчас не помню, как это связывается, то есть физически мы не можем преодолеть скорость света. То есть там, сейчас не помню как, но когда чем ближе тело к скорости света, тем становится больше массы и больше сопротивления, грубо говоря. То есть чем ближе, то есть идет процесс усложнения тела, или не усложнения, а вот сопротивления телу, чтобы преодолеть скорость света. Но если мы видим многомерность, то есть 64 варианта скорости света, то тело может не преодолеть скорость света, но вы можете преодолеть это словом отца эфирным телом. То есть внутренняя скорость ваших частей меняется, то есть и вы не ведетесь на трехмерную скорость света, там, физическую скорость света 300 тысяч километров в секунду, а, к примеру, взять 64-е ядро синтеза. Ну, это изначальный дом, изначально стоящего отца, как 64-я часть вершины, можно увидеть скорость 2 плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-миллионный, можно так сказать. 2 и 8 раз по 3 нуля. Тут нуля нет, тут 2, 767, 0, 11, 611, 0, 56, 430 и... миллиард. Ладно, давайте я лучше нарисую, наверное, будет проще. То есть это скорость света, которая ваша 64-я часть начинает жить. Не начинает, она живет при скорости. Нормально? Ничего не пугает? Нормально все?
Фантастика.
Фантастика. Ну, возможно. Боюсь, что доски не хватит тут писать. Три, раз, два, три, раз, два, три. Ну вот, примерно такая скорость. Это километров в секунду. Ну, я даже эту цифру не могу назвать, как это надо. Ну, 8-миллионный разве можно? 2-8 миллионов у вас. Лион считается, вот, 3 цифры считается лион. И чем вот 1 лион, 2 лион, 3 лион, 4 лион, 5 лионов, 6, 7, 8 лионов. Ну, вот так, например, когда абсолютно счет стяжать, там принципе вот такая схематика получается. То есть когда не надо проговаривать всю цифру целиком, потому что там цифра даже больше, чем это будет. Причем это в степени в такой же еще цифре. Это абсолютно. Это совсем другая, это концентрация огня. А это пока только скорость света. И вот такая скорость света у вас нарабатывается. Тогда преодоление вот этих умений, вот это то, что нам говорят, там скорость света. Непреодолеваемый или невозможно преодолеть. Вопрос, какой мерности мы это смотрим. И 300 тысяч в 64-й там, или присутствии, или 64-м ракурсной 64-й части огнеобразов всего лишь элемент, ну, грубо говоря, вот здесь. Или вот ну, так. 300 тысяч. Всего лишь часть. Одна из мертвых. Нормально все? Ты чувствуешь, что это как толстый начинает грузить, загазывать. Я понимаю, что это, ну, как, я тоже страиваюсь, то есть это такой процесс, знаете, если вы этим постоянно не живете, он кажется сложным, фантастичным, как-то вот каким-то нереальным, но увидеть, что вот наука как раз этим движет, то есть к этому мы идем, когда наука, значит, как раз разработает теорию эфира, потом астрала, потом ментала и так далее, такие скорости света начнут видеть. Потому что, в принципе, сейчас уже ученые начинают догадываться, что скорость света не ограничивается вот этим. И в разных мерностях скорость света течет по-разному. И жизнь немного по-разному идет. И вот, помните, я рассказывал, когда вы ходите на присутствие там, или в зал к владыкам, иногда процесс как будто зал пустой, там коридор пустой, и мелькает. Мы переносим свою скорость света там 300 тысяч километров в секунду и пытаемся идти там, на ракурсу нашей трехмерной скорости и их скорость света, которой они живут. Это не значит, что они со скоростью света, но скорость света начинает задавать некий темп движения всему, то есть огнеобразом составляющим нас, в том числе, и начинает ускорять ваш процесс. И вот если вы по жизни отследите, вот синтез начинает проходить, появляется состояние, что время ускоряется. Вот сейчас идет как постоянная эманация, вот метагалактично, в принципе, даже не в синтезе. Люди начинают отмечать, что время летит. И оно ускоряет, ускоряет свой бег. То есть вот для меня, к примеру, с одной стороны, вот два варианта скорости света получается. Два варианта скорости, вернее, течения времени. Объективный внешний и субъективный внутренний. И вот если вспомните вот последний синтез, нет, это не после вас, это как раз вот через неделю, грубо говоря, после синтеза там, 9-го, там, провел 10-го Знакаева, приехал. Неделя тянулась, знаете, как бы не потому, что она тянулась, а вот состояние было такое, что столько всего было, я не мучился, что она тянется, просто по итогам недели казалось состояние, что вот прошло недели две. Хотя прошла неделя. Просто в течение недели каждый день происходили какие-то ситуации, в том числе и многоприсутствие, во сне и так далее, так далее. То есть когда ты и ночью, и днем, где постоянный процесс жизни, вот включается процесс скоростей такие, что ты начинаешь проживать. То, что я говорил на начале обучения, мы спим, и кажется, 8 часов, а там проходит целый там неделя, грубо говоря. То есть вас обучают и обучают, там, то есть такой достаточно длительный процесс. И вот вы начинаете переживать эту скорость и внешне, ты понимаешь, что быстро время, вот только Новый год был, а уже июль. скоро Новый год. Еще съезд не прошел, уже следующий скоро съезд будет. И так далее, и так далее. То есть время уже летит, летит. И объективно внешне, вот мы живем объективным временем, объективно она ускоряется, а субъективно получается процесс, что она удлиняется. И ты вроде живешь, да, здесь скорость быстро идет, но вот той скоростью жизни внутренней, частями, присутствием, когда ты и там выходишь, там, это знаете, как не обязательно, что практику постоянно делать. Нет, это вот такое внутреннее, ваша часть, живя там на присутствии, начинает стягивать, насыщаться той временем, той скоростью времени, той вот скоростью света, теми скоростями жизни. И вот проходит неделя, ощущение, что ты прожил две недели. Хотя я не могу сказать, что там какие-то глобальные ситуации, что-то там такое было. Вроде как обычная жизнь. Там, ну да, какие-то там решения, какие-то вопросы, там у нас как раз стяжания были и так далее, и так далее. Но вот внутри было полное ощущение, что прошло две недели. Вот опять не мучился то, что время тянется, а просто по итогам ощущение, что вот оно вот много-много всего было. И вот образец, что вы начинаете физически проживать, это вот как раз вот синтез присутствия вашего физического объективного времени, когда вы живете и в сутках 24 часа, но в 24 часа вы успеваете там в два раза больше, грубо говоря. То есть не внешне физически вы ускоряетесь и быстро бегаете, а время внутренней субъективно начинает удлиняться, и вы внутри проживаете другое течение времени. Внешне вы действуете одной скоростью, а внутри идет другое течение. Это пример рассказывал, когда наши служащие, тоже там ведущие, ехали на машине. Они, ну, как по привычке, говорит, сделали там сферу огня вокруг машины, едем, говорит, и там в колонии, главное, гаишники стоят, там, причем там антирадар, там ограничения, едут, все, так, говорит, они останавливают, показывают, там, на ограничении то ли 40 км, то ли 60, там у них 80. Там, в общем, такая приличное превышение скорости. Я говорит, не могу. То есть как это там. То есть, тут тоже гаишники сами тоже говорят, ну, говорит, вроде как в колонии ехал, вроде как никого не обгонял, а его скорость была быстрее. То есть техника зафиксировала скорость времени не объективную внешнюю, а субъективную внутреннюю. То есть машина ехала в сфере огня, в которой скорость течения времени было другое. То есть он ехал 40 км в час объективно внешне, а субъективно внутренне идет такое 80 км в час. Удвоение скорости шло, которое ну, там, не штрафовали. В итоге там как-то договорился. То есть я говорю, тоже начинаю объяснять, говорю, ну то есть сошлись на том, что аппарат немного не работает, и как-то вот они так мирно разошлись. Это в Казахстане, когда они ехали там. Ну, вот. Это тоже, то есть приборы уже начинают фиксировать уже изменение скорости времени. Это причем было года 3-4 назад, то есть это давно достаточно было, так, или 5 назад, я не помню. То есть человек рассказывал свой опыт. И вот появляется вот как раз вот стыковка, меняется вот этот огнеобразный состав, каждый у нас настраивается на соответствующую скорость. То есть он вроде 300 тысяч километров в секунду. Вот здесь как. Это наше физическое. И внешнее оно, в принципе, не меняется. Мы живем. И внутреннее. Ну, если вершин, то есть неважно, то есть не обязательно такой скоростью. То есть какой часть у нас развивается, чем больше частей у нас развивается, тем субъективное время ускоряется внутри. То есть у вас появляется динамика внутренней жизни. То есть разрабатывая части и так далее, там делай практики, разрабатывай, сходя, там, служа и так далее, и так далее, у вас появляется такой вот скорость внутреннего течения времени. И с одной стороны, вроде как бы успеваешь все, то есть все нормально, то есть нету внешней суеты. Все вполне себе нормально, то есть нет какого-то вот ажиотажа такого. Все планомерно, как раз у нас четверица было, там сделали. А мы в прошлом году намного быстрее сделали, помнится, 1 числа мы уже отправили. Тут что-то этот, все как-то растянулись, что-то это долго, я уже думаю, наверное, сейчас не успеем. Ну и в итоге потихоньку, скоро 1 числа все мысли образ собрались. Вот, кому-то позвонить пришлось, кому-то что-то, но в итоге без суеты получилось так, что 1 числа у меня все мысли образы были готовы. Я там, ну, откорректировался, поставил, разослал там всем, чтобы проверили на так, итогово, чтобы посмотрели, что все ли правильно. Ну там коррекции буквально 2-3 дня, там каждый свои какие-то коррекции вел, там у кого-то статус может неправильно, у кого-то там какие-то стяжания не те. Ну там бывают ошибки какие-то, ну, чисто человеческие такие. Ну и в итоге там 4 или 5 уже, какой-то 4, в пятницу отправил на утверждение. В итоге вот получили уже там, через 2 дня там, получили ответ. Вот это как раз, мы не суетились, хотя кто-то там вот до сих пор там, вот мне звонили, там, а как там это сделать, там, в общем, люди до сих пор спрашивают. То есть у нас в течение июня идет процесс стяжания. То есть это не значит, что с 1 числа обязательно надо вот стяжать. В 1 числа идет отсечение, грубо говоря, там завершается предыдущий огонь служения. В течение месяца идет процесс установки, там, утверждения столпов, ну, подразделения, там, мысли, образ, четверицы. И в течение июля, там, кто быстрее, кто позже, включается процесс нового огня. И вот июнь – это такой переходный момент, когда мы входим. Почему-то у многих появились какие-то болезненные ситуации. Вот как раз огонь завершился прошлый, вошел новый огонь, а каждый год опять идет усложнение. Вот, вот, больше. Там, мы не афишируем, то есть тут как бы нету закадровой работы очень многие. Причем даже я не все знаю. То есть там главы и дева, что там вот с отцом, с владыками сотворяют, то есть там идет процесс активации всего изначального дома, изначально стоящего отца, который четко начинает влиять на служащих. То есть она не давит, не влияет, а она начинает отстраивать служащих, чтобы служащие, ну как сказать, более компетентно или профессионально служили. И что у нас скрывается на какие-то состояния, это уже лично человеческой какой-то отстроенности. Отстроились, вопрос, знаете, как вот, дело там недели, два, три, месяц, и все равно это встроимся, потом легче и проще пойдет. Лучше, вот, лучше так, чем через какие-то преодоления. Не грустите, все нормально. Там что-то дыркает. Вот если мы вот это видим, вот как бы вам хотелось жить? Потому что вот то, что я говорю сейчас, это такое, и она видится как фантастика, для меня тоже видится, как, знаете, как вот потихоньку встраиваю, что называется. Но так как это моя жизнь, и я вижу, как сказать, сам проживаю, для меня это не фантастика, а как-то вот, ну, как обыденность, грубо говоря. Я не говорю, что у меня фантастичная жизнь. Нет, это вот просто начинаешь отслеживать вот свое состояние и вот проживание времени по там, неделе, два, месяц. В течение года. Год пролетел вообще незаметно. В Уране только съезд прошел в Калининграде. Еще недавно. Ощущение, что это было совсем недавно. А уже следующий съезд готовится. Но при этом в эту. То есть, вот, это субъективное, объективное время. А внутри, причем столько всего произошло. Масса всего. Что кажется, что это давно было. Ну ладно.
Я тоже заметила вот по времени-то. Ну, да. Разницу. Я думала, это у меня что-то такое.
Нет, это у всех. Это у нас, это просто мы иногда, или если мы это видим, мы отслеживаем. Если мы не циклимся, то есть как бы не обращаем внимания, оно как-то само по себе идет, нам кажется, что это вот или все так, или же там у нас какое-то такое течение времени, что вот есть и есть, называется. Ну, это, знаете, вот это неплохо, не хорошо, это просто такое течение жизни. И жизнь вот так протекает. С одной стороны, да, быстро течет, то есть вроде год только начался, а уже половина, уже полгода прошло, Новый год только вроде был, а уже 6 месяцев прошло. Скоро Новый год, грубо говоря, уже. С наступающим вас.
Совсем ускорились.
Да. 64-й прошел. Нет, я просто вспоминаю там в детстве, когда, помню, там учился в школе. Ой, как долго казалось, течет время, школа. И с одной стороны, было хорошо, когда ты в каникулы входишь, и каникулы тоже так же долго вроде шли. Ну, как, с одной стороны, там они достаточно быстро проходят, потому что там все равно как-то по-другому там отвлеченно. Но, тем не менее, какое-то время совсем чуть другое было. И сейчас. Год начался, а уже заканчивается. Уже экватор, уже половина. Вот, когда только был первый синтез, уже 10-й синтез. Пройдет еще 6 синтезов, и все. В принципе, уже круг завершен, грубо говоря. Ну, так вот течет время. И не надо этого бояться. Надо устремиться на то, чтобы вот, если мы говорим, что душа молода, вот я тоже вот, вроде как в этом году будет 40 лет. Ну, внутри я чувствую себя 25. И вот когда ты не циклишь на возрасте в паспорте, грубо говоря, а на внутренне ориентируешь на внутреннее состояние времени и внутреннее проживание жизни, то тогда твоя жизнь удлиняется. Условно, там 60 лет, ты чувствуешь себя на 30 лет. И ты будешь жить не возрастом 60-летнем, 70-летнем, а возрастом, который у тебя есть. Потому что идет вот как раз тот синтез частей, когда ты, как там, душа всегда молода. Когда душа твоя молодая начинает, как сказать, насыщает твою физичность, физическое тело, и не отменяет каких-то физиологичных, то есть там возрастных изменений по телу, там морщины, и, но при этом жизненная активность и в 60, и в 70, и в 100, и в 120 лет у вас будет на уровне там 30, 40, 50, 60-летнем, грубо говоря, вот такой градации. То есть когда, вот если брать, ну, грубо говоря, на 15 лет я себя чувствую моложе. Ну, там, пройдет 10 лет, ну, будешь чувствовать лет на 20 моложе, ну, условно говоря. Ну, это же реально, если вот вы так начинаете жить, когда вот так ощущаете себя. Потому что вот по проживанию оно так. И вот, это же наше, мы же натягиваем свое субъективное время, мы считаем, что мы старые, вот мы уже в возрасте, на пенсии, у нас внуки. Я, честно говоря, с ужасом представляю, что моя дочь скажет, что ты стал дедушкой. Я еще молодящий. Хотя, с другой стороны, это такое, ну, как сказать, не отменяет. То, что, просто это мое такое детское представление о возрасте дедушки. С другой стороны, это счастье как продолжение, когда твой ребенок тебе, то есть ты видишь, что продолжение во внуках в том числе. То есть, я не говорю, что она нет, еще лет 5-6 оно мне не грозит, но тем не менее, эти 5-6 лет пролетят, не заметишь. И все-таки этот момент будет, я надеюсь. Но вопрос, как мы к этому относимся. Когда мы не мучаемся, то что, ой, дедушка или бабушка – это старость. А бабушка или дедушка – это, как сказать, один из этапов твоего взросления, когда ты… то есть внуки – это не признак вашей старости, а внуки – это некий признак вашего продолжения. То есть когда ты молодеешь внуками не за счет внуков, а за счет того, что ты видишь себя или как отражение себя в них, и живешь уже вот той скорости, которая твоя там 30, 40, 50, вроде 100 лет, вы проживаете себе там как 40-летний или 30-летний. А сейчас вы каким возрастом учитесь? Себя как проживаете? Душа всегда молода. Тут один ответ, в принципе, для отца мы все дети. Если вы начинаете вот так, таким ракурсом смотреть, не циклиться на возраст, ой, я же, сколько же лет мне стало, на внутреннее проживание своего возраста. И вот ваше внутреннее состояние начинает передавливать ваше внешнее, объективное внешнее. То есть когда вы не старые внешне, а молодые внутренним, тогда тело ваше молодое, вы легко этим живете. И тогда действительно вот тот самый порог, говорят, там 150 лет, 160 лет, в перспективе 1000 лет там, прожить это будет вполне себе реально. Ну, потому что изначально тело, как говорят, там ученые сами пытаются проанализировать, там, какой ген ответственен за старость. То есть они понимают, что сам тело, то есть идет, знаете, как вот, включаются процессы самоуничтожения тела. То есть проходит какой-то определенный этап, там 40, 50, 60 лет, и тело начинает само себя убивать. Но убивает ведь оно себя не потому, что там вот, да, есть какие-то объективные причины взросления и так далее, но ведь это же процесс убивания самих себя. То есть мы живем в социуме, который прожил там, ну, у нас там средний возраст, там 60-70 лет, грубо говоря. Кто там? лет, и мы сами вот говорим тем словами, которые мы себе закладываем условия. Мы начинаем навязывать себе условия, что 70 лет это предел, 80 это уже такой долгожитель, 90, 100 это уже такой единицы как будто достигает до этого. И мы сами себе закладываем процесс такой, механизм самоуничтожения, когда тело к определенному сроку начинает ограничивать свой функционал. То есть мы подсознательно, несознанно, мы бы хотели жить, кто-то устремляется, но при этом внутри сидит страх смерти, понятие своей какой-то вот, и неприятие, с одной стороны, смерти, когда человек боится, а страх это притягивает, то есть страх смерти притягивает саму смерть. И внутренние свои какие-то установки, что там в 50 лет, если ты проснулся и ты, у тебя ничего не болит, значит ты умер. Это та самая установка смерти, потому что я и в 100 лет должен проснуться и легко, здоров, то есть не болея. То есть легко, свободно действую. Там, 120 лет свободно, легко жить. И умирать не от того, что мое тело дряхлое и немощное, а от того, что срок пришел, когда отец решает, что все достаточно. То есть ты вот, в идеале для меня вот, значит, было так вот собрать. Перед днем ухода отец объявляет, завтра ты уйдешь, или там послезавтра, там неделю готовься. Собрал, со всеми пообщался, там помирился, или там не помирился, но по крайней мере там какие-то проводы сделал. До встречи там, грубо говоря, там свои какие-то последние пожелания. То есть ты не горе, а некий этап. То есть ты, ну, спасибо всем, что вы были моими спутниками моей жизни в этой жизни, до встречи там, грубо говоря, там, ну или в следующей жизни, там на физике. Пообщался, попрощался и лег, уснул, и в идеале вообще телом ушел туда, когда тело твое распалось, не осталось трупа. Ну, получаем то, что получаем, это еще надо до этого достичь, как Христос. Это перспектива, кстати, второй синтез вчера кусок поставил. И вторым синтезом мы еще начинаем, такой, знаете, входим в процесс воскрешения. И элементы воскрешения, к чему тематика пришла как раз, воскрешение это не иллюзия, не фантастика, не миф, не какая-то библейская притча, а вполне себе реальное явление, когда ты воскрешаешься. С одной стороны, воскрешаешься там, к чему-то или к кому-то, с другой стороны, через преодоление смерти физически ты воскрешаешься там. То есть ты телом физическим распадаясь, убирая то есть, физичную фиксацию здесь, то тело переносит туда и воскрешается там. Идет процесс жизни там. Вот если вспомните, 1799 год, ну вспомните историю, грубо говоря, когда учителя вознеслись, они же не умерли, они распаяли клетки тела, когда вот ту самую субъядерную субстанцию, когда, вообразите, мы копим огонь, а учителя пятой расы копили там дух, свет, нет, то есть концентрация в их субъядерности была такая концентрация духа, которая они распаяли, то есть когда они пожертвовали тело физически, значит, что вы накапливаете огонь, и вы в какой-то момент распаиваете. Вот. Ученые сами пока еще думают, а как это, за счет чего скрепляются ядра атомов. То есть есть какая-то сила, когда, вообразите, много-много, большое расстояние, и ядра атомов вместовой там ничем не скреплены. То есть нет никаких линий, там, цепочек, лесок каких-нибудь. То есть ничем не скреплены, но при этом они держатся между собой какой-то силой. Вообразите, когда вы начинаете управлять этой силой, вы просто сознательно отпускаете, так, выключаете или же переключаете эту силу, когда ядра атомов, тело, как это, в фильмах особенно показ, когда там «Звездные войны» вот тоже, там, не такой элемент, но тем не менее, там мечом, когда убивает учителя, он тело просто исчезает. Там, вот, если смотрели. Или же там другие моменты, когда там тело просто распадается на атомы и исчезает.
Люси.
А? Ну да, можно Люси, да, тоже там примерно тоже. То есть вы говорите, что тело не исчезает, то есть тело не может исчезнуть. То есть даже ученые говорят, что в теле вот как вот, ну, фильм «Матрица», если вспомните, тело как батарейка, то в теле человека заложена очень сильная концентрация энергии. Вроде теперь эту концентрацию, вот, то, что вы стяжаете, вы не теряете ее, но вот ваше, то, что накопило физическое тело, вы жертвуете всем. И ваше тело распаивается, атомы уходят. Эта сила просто отдается, укутывает всю планету. Вот учителя, когда они возносились, они вот этой жертвой, то есть они укутали всю планету, и как раз вот тот самый век Кали-Юги, когда планета жила не отцом, то есть вот отец убрал свою фиксацию, и чтобы планета не погибла, учителя вот той накопленным огнем, ну, духом, скорее всего, там дух, свет вот, укутали всю планету, и планета как в коконе жила, и мы, и, соответственно, и две войны пережили, при этом умудрились себя не уничтожить, потому что фиксация все-таки вот, духа владык, учителей тогда была. И преодолев этот век Кали-Юги, когда вот 100 лет прошло, на планете фиксировался аватар синтеза, и пришел отец, новый отец планеты, уже ракурс метагалактики, и мы перешли. То есть убралась фиксация, то есть уже нет необходимости было жить именно за зарядом молодых учителей. Мы уже теперь переходим на жизнь отцом. Но никто не отменял, что перспективы мы это тоже самое можем делать. То есть не для того, чтобы там заместить отца и там укутать сохранение, а как опыт вашей жизни, как передать не словами, не письменами, не записями, а вот огнем, накопленным вашим телом, опустошать, то есть когда вот тело распаивается, и нет необходимости вас хранить. Ну, вроде классно, когда нет ни могилы, ни урны, никто вам там не поклоняется, не бегает, не мучает вас потом там же, а вы просто укутали, отдали все всем. И каждый получил, это тоже служение отцу, когда вот вы отдали все, и там у отца уже в новом теле, в том теле, которое у вас есть, то есть вы уже переносите физичность, то есть мощь физичности никуда не уходит у вас. То есть вы не там физическим телом, но вот мощью физичности вы там действуете. И вот начинаете новую жизнь там, послужили, жили, пример там для отца. Есть потребность, необходимость вашего там развития дальнейшего, вы воплощаетесь опять и идете опять новый там путем. Или же вы сами обосновываете отцу целесообразность вашего воплощения на физике, новое воплощение, как новый этап служения отцу. И отец воплощает вас, и вы начинаете служить там как бодхисат. Вот как раз, как вот говорил на предыдущих, когда вы пробуждаетесь к отцу, вы становитесь буддами физическими. Следующий этап – это бодхисаттва, когда ты идешь и отдаешь вот свою накопленную там мощь, вот служение искренне, когда ты не за деньги, не за блага, не за славу, а просто идешь и вот, пробуждаешь всех других, ведя к отцу. Это вот как раз путь бодхисаттвы, когда вот следующий этап. Это уже у нас такая перспектива. Или же там служит, то есть вопрос, знаете, как вот ваше устремление. Просто воплотиться на физику, это для Будды, это честь. Потому что, вот, знаете, как вот мы же все по образу и подобию отца, а вот та самая, знаете, как вот отец идет в самую глубокую материю, вот самую неразумную, отец сюда идет. За свое время главу идет, потому что там владыка один подколол, там, а что ты, говорит, типа, держишь за эту жизнь? Ну, типа, ушел бы сюда, служил бы здесь, здесь же классно, лучше, там, качество, то есть, там, другая жизнь, чем здесь физически, там, соответственно, тяжело же, кормить надо, зарабатывать надо, это надо делать, тут ситуация какие-то неприятные, а там ты мощью огня, там, легко все это переодолеваешь. И он говорит, отец идет в огонь, я говорю, зачем мне уходить туда? Отец же идет в материю максимально глубоко. Я сейчас не помню, не могу передать, но смысл был в этом. То есть отец же идет в материю, ну я из отцов тоже в материи живу и служу. И в итоге он говорит, этим самым говорит, так подколол, грубо говоря, владыку. Ну не духами, а другого владыку. Там, да, был какой-то процесс общения. Ну и вот выкрутился, что называется. То есть нашел обоснование. То есть владыка устроил провокацию. Владыка так понимает суть. То есть он не пытался его вывести, убить. Он пытался так вот спровоцировать его на ответ, типа, может быть, а да, и что-то такое. А человек нашел ответ и выкрутился из ситуации, и тем самым как это, получил поощрение, можно так сказать. То есть человек показал свою сообразительность и проверку прошел. Пошел дальше служить. И вот если мы видим, что наша жизнь физическая, это какая ценная жизнь, и то, что мы здесь можем достичь.